Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Теньшанского, беседу Анны Александровой с преподавателем кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протодиаконом Иоанном Шевцовым о роли Ветхого Завета в православном богослужении, в цикле «Богословие иконы» беседа Александра Никифоровой с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Азолиным. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Епископ Александр Семенов-Тяньшанский. Православный катехизис. 11. Искупительные страдания и смерть Господа. Страдания, смерть, воскресение и, наконец, вознесение Господа Иисуса Христа — суть события, в которых до конца выразился весь смысл Его жизни на земле и Его призвание. Через них завершилось спасение людей. Господь пострадал и умер вольно. Как Бог, Он мог вызвать на защиту Себе легионы ангелов. И как безгрешный, он не был подвластен смерти. Взяв на себя грехи всех людей, он пережил весь ужас и весь мрак греха, сам оставаясь ему непричастным. Будучи неповинным, Господь принял на себя и физические последствия греха, поношение, крестные муки и смерть. Сострадательная любовь Спасителя беспредельна и универсально. Его невиновность увеличивала тяжесть взятых им на себя грехов человечества. Это запечатлено с особой силой в богослужебных текстах Великой Пятницы. Так говорит Господь иудеям: «Люди мои, что я сделал вам, чем обидел? Слепцам вашим дал прозрение, прокаженных очистил, расслабленного от одра воздвиг. А чем вы меня возблагодарили? За манну — желчь, за воду — уксус, и вместо того, чтобы возлюбить меня, ко кресту пригвоздили». 12 антифон. А перед выносом плащаницы на вечерне Великой Субботы жизнь всех осудили на смерть. Создатель мира в руках беззаконных. Ужас голгофских страданий был бы невыносим, если бы крест Господень не был явлением совершенной божественной любви. В нем открылась любовь Бога Отца распинающая, любовь Сына распинаемая и любовь Святого Духа торжествующая силою крестную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всех спасти. Митрополит Московский, Филарет. Первым из людей это понял благоразумный разбойник. Он увидел в поруганном, израненном и умирающем праведнике Бога, возлюбившего мир совершенной любовью, и ему первому открылся рай. Помышляя о том, для какого блаженства и от каких мук искупил нас Христос, каждый христианин знает, что крест — это символ любви, и что где крест, там и любовь. В кресте, как в солнечном свете, сосредоточилась вся любовь Бога к миру и к человеку. Распинающая любовь Бога Отца при совершенном единстве лиц Пресвятой Троицы есть, конечно, и величайшее самопожертвование. По словам святого Григория Богослова, крест есть жертва благоприятная, но не плата и не выкуп Богу. Крест необходим не для утоления Божьей правды, но для оживления человеческой природы, пораженной грехом и смертью. Человек, умирая во Христе, получает от Него новую жизнь, подлинную и вечную. Во Христе смерть побеждена смертью, и в этом тайна креста. Для иудеев — соблазн, для эллинов — безумие. Первое послание Коринфянам святого апостола Павла, 1 глава, 23 стих. Победив смерть, Христос лишил дьявола его главного оружия. В пасхальном слове своем святой Иоанн Златоуст говорит, что вместе с дьяволом посрамился и дом его, то есть ад, когда он, приняв землю, встретил небо.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Царевича Дмитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. У микрофона Анна Александрова. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Итак, мы продолжаем размышлять об употреблении Ветхого Завета Великим Постом. Ярким примером использования Ветхого Завета за богослужением является Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Крицкого.
И это не только канон Андрея Крицкого, о котором мы говорили, он читается 4 первых дня первой седмицы Великого Поста.
А полностью он прочитывается на Марии Настояние.
Да. Полностью он прочитывается даже не пять, а два раза. Потому что на первой седмице он разделен на четыре части. И только на службе, которую именуют обычно Марии Настояния, память преподобной Марии Египетской.
А это пятая седмица Великого Поста.
Да. Тогда действительно прочитывается весь канон уже на одной службе. В память такой молитвенницы и постницы, как преподобная Мария.
Но ведь Священное Писание Ветхого Завета используется на наших службах постоянно. Отец Иоанн, а чем отличается его употребление Великим Постом?
Великим Постом Ветхий Завет используется и на вечерней, и на часах, иначе, чем это происходит вне Великого Поста. На каждый день назначаются паремии. Читаются три книги Ветхого Завета.
Это те богослужебные чтения, которые добавляются сверх обычных, в частности, на часах.
Да, это паремии, которые, две из них читаются из трех, на вечерне, но на вечерне обычной, не великой вечерне. Так же, как уж совсем не положены специальные чтения на часах. Причем, это интересно, что церковь выбирает эти чтения из трех книг, которые собой как бы охватывают весь Ветхий Завет. Мы говорили о том, что и в Ветхом, и в Новом Завете книги бывают четырех видов. законоположительные, исторические, учительные и пророческие. Вот книга «Бытия», которая почти полностью прочитывается Великим постом, она является и законоположительной, но и, по сути, она является и историю.
А книга «Бытия» — это первая книга Пятикнижия, книга «Начало», в которой повествование начинается от сотворения мира и человека и заканчивается смертью Иосифа.
Да, это своего рода историческое введение к закону. Оно будет продолжено в книге «Исход» повествованием о том, как евреи выйдут из Египта, но начало положено в книге «Бытия». Вот она такую важную роль играет.
Вторая книга – это книга притчи.
Да, это поучение к сыну, который говорит Соломон. И они учат нас, как должно жить. Великий пост – это время покаяния, исправления жизни. Как раз книга притчи нас учит этому. И, наконец, вот особенная паремия, которая читается на шестом часе, в общем-то, уникальное явление только Великого поста, берется из пророческой книги, причем из книги величайшего пророка, царя, князя пророков, пятого ветхозаветного евангелиста, пророка Исаии. И большая часть его книги тоже прочитывается Великим постом.
Итак, мы продолжаем рассказывать об употреблении Ветхого Завета Великим постом. Как мы уже сказали, Великим постом читаются три книги – «Бытие», «Притчи» и книга пророка Исаии. И эти же три чтения сохраняются и на Страстной Седмице.
Да, но книги меняются. «Бытие» сменяется исходом. Ведь исход, по сути, перевод еврейского «Пишах». «Прошел мимо». Или вышел, и шел из рабства греху. И следующая книга, учительная притчей, заменяется книгой Иова. Иов – безвинный страдалец. Кто, как не Иов, может понять, что такое страдание? И кто, как не Иов, являет их?
И праведный Иов есть как бы прообраз Господа.
Знаете, книга Иова – одна из моих очень любимых книг Ветхого Завета, и о ней можно говорить очень много. Не только в том, что друзья укоряли Иова, можно увидеть прообразовательные черты истории этого страдальца. Можно увидеть и в том, что после своих страданий Иов, во-первых, как бы воскресает. Во-вторых, только по молитвам Иова прощены его друзья.
Недаром же книгу Иова называют величайшим произведением человеческого ума.
О книге Иова можно говорить, конечно, очень долго. Она, на первый взгляд, очень простая, на второй взгляд, ничего не понятно. И вот только внимательный разбор позволяет увидеть сокрытые вещи. А глубина там, конечно, необычайная совершенно.
Действительно, читать книгу Иова без толкования достаточно сложно.
Да. Даже вот если посмотреть, казалось бы, финальный момент – является Господь и отвечает Иову. А на самом деле тоже непонятно. Бог задает Иову множество вопросов, а почему-то Иов утешается. Действительно, здесь тот вот случай, когда без толкований разобраться самому очень непросто.
Но эти же ваши слова можно отнести и к Ветхому Завету в целом.
Да, в этом отношении Новый Завет гораздо проще. Основная канва, в общем и целом, понятна, но почти без толкований. В Ветхом Завете бывает действительно сложно. это, тем не менее, не отменяет необходимости изучения Ветхого Завета. Это говорит просто о том, что делать это нужно не спеша, осмотрительно, с использованием дополнительных книг, толкований. Но тем полезнее, тем, на самом деле, интереснее это делать.
А третья книга?
А третья книга, которую читают на Страстной Седмице, это книга пророка Иезекииля. Сначала его призвание, видение Божественной Колесницы, на которой Божественная Слава восседает. А затем, вот по Римеям они вначале уже сказали, уникальное, которое читается на утренне, один раз в году, на утренней Великой Субботы, видение Иезекииля о сухих костях, пророчество о всеобщем воскресении. Вот эта паремия, дальнейшее апостольское, евангельское чтение, фактически уже начинают так прикровенно пасхальное празднование.
Тогда, когда Господь еще лежит во гробе, и Богородица с учениками горько оплакивают его.
Но вот эта уже служба, которая больше в себе несет радости, чем это сострадание Христу. Нам Церковь дает сострадать Спасителю очень недолго. Собственно, вот вечер четверга и первая половина пятницы. То недолгое время, когда страсти занимают почти вот полностью все внимание церковное. Ну и тогда эти страсти освещаются уже светом воскресенья.
Действительно, многие тексты Страстной Седмицы уже несут в себе эту радостную весть. Воскреснет Господь.
Господь милостив к нам. Он нам дает немного сострадать, но и это страдание он растворяет светом воскресения. Впрочем, так всегда в Церкви говорим о страданиях и видим радость пасхальную. Радуемся о Христе воскресшем, но помним, что воскрес тот, кто умер. Вот это некоторое такое двуединство, оно всегда присутствует.
Ну, вообще, Страстная Седмица, она во многом уникальна.
Безусловно. Каждое богослужение, даже первых трех дней Страстной Седмицы, имеет какие-то уже свои уникальные особенности. А уж тем более богослужение Великого Четверга, Великого Пятка и особенно Великой Субботы. Вот это день совершенно удивительный, когда Господь упокоился во гробе, и когда вот служба совершенно особенная.
Отец Иоанн, а давайте назовем эти особенности Страстной Седмицы.
Здесь нужно среди первого, наверное, отметить то, что прихожане очень хорошо видят, и действительно это важная очень часть службы – чтение паремии. 15 паремии – самый большой объем Ветхого Завета, который читается вообще подряд в богослужении.
Правда, к сожалению, на приходе они не везде читаются в полном объеме.
Очень жаль, что вот где-то эти паремии не полностью звучат, потому что они, конечно, совершенно особенные. И хотя они немножко перекликаются с теми чтениями, что мы встречаем в два сочельника, рождественский и крещенский, но и меньшее количество паремий, и меньше их значимость, но Великая Суббота являет нам совершенно особенное чтение. И по объему, и по значимости, и по тому, какую они роль играют в богослужении.
Отец Иоанн, а давайте расскажем об этих чтениях.
Прежде всего, хотелось бы отметить, что начинается все с творения мира, с книги «Бытия», «Шестоднева», и дальше из совершенно разнообразных книг Ветхого Завета берутся эти паремии.
А какие это книги?
Ну, к примеру, в качестве одной из них берется книга пророка Ионы.
Которая прочитывается полностью?
Да, это удивительное явление, чтобы за один раз прочитывалась полностью книга. Кроме того, такой, может быть, для многих неожиданной особенностью этих паремий является то, что там звучит словосочетание «Новый Завет».
Хотя для многих это, что называется, вопрос на засыпку.
Да, я уже много лет предлагаю студентам услышать эти слова. Только один студент сказал, что он их не слышал, он их читал. Но слава Богу, что он обратил внимание и запомнил это. Пророчество Иеремии. Подскажу, чтобы где слушать, где их услышать, эти слова.
Но у этих паремий есть еще одна особенность.
Да. Вот эти паремии отличаются еще и тем, что в древности, во время их чтения, а читали их не спеша, это занимало около 2 часов, патриарх с соглашенными удалялся в баптистерий, официальный крещальный храм, совершалось крещение, и новопросвещенные во главе с патриархом возвращались в храм к концу чтения паремий, к пению «Елица во Христа крестистися, во Христа облекостися, аллилуйя». Тогда уже вечерний переходит, собственно, в литургию.
А ведь в наших храмах до сих пор во время пения «Воскресни, Боже, суди земли» духовенство из черных рис переоблачается в белые.
Действительно, здесь удивительно такой трогательный момент. Во время пения не «Аллилуйя», как обычно, а «Воскресни, Господи, суди земли», после чтения апостола, действительно весь храм переоблачается из черного в белое. И всегда стараются так, чтобы 2 диакона встретились в царских вратах. Один уходит в черном, другой выходит читать в белом.
Такая еще прекровенная пасхальная радость.
Да, вот такой момент, какое-то преображение. Уже такая почти совсем явная пасхальная радость. Прекровенная, но уже мало прекровенная.
Мы продолжаем рассказывать о богослужебных особенностях Великой Субботы.
И надо сказать, что евангельское чтение, которое назначается на Великую Субботу, тоже уникально. Оно включает в себя первое воскресное Евангелие, которое читается в течение всего года на утренне, но оно включает в себя и предыдущее повествование, которое читается только в Великую Субботу и никогда больше. Вот церковь приберегает некое чтение специально для этого дня.
Но, к сожалению, большинство людей в это время на улице освящает пасхальное явство.
Вот очень жаль, что многие, если идут в Великую Субботу в храм, то только уже к концу службы светить куличи Пасхи. Конечно, это было бы уместнее делать даже не в Великую Субботу, а на пасхальной, после пасхальной службы. А пропускают такие удивительные совершенно моменты службы, которые бывают только раз в году и которые как-то нас готовят к Пасхе.
Отец Иоанн, ну а как же быть? Ведь в народе считается именно это самым главным.
Знаете, лучше встретить Пасху без крашеных яиц, куличей, но с радостью о Христе воскресшем, чем стол будет ломиться от яств, но мы забудем по поводу чего они стоят на столе.
Но мы продолжаем говорить о богослужении Великой Субботы. В этот день вместо Херувимской, точнее вместо уже привычного нам за Великий Пост песнопения «Ныне силы небесные», поется другое песнопение.
Да, в этот день исполняется совершенно особенное песнопение «Да молчит всякая плоть человеча». «Да молчит всякая плоть человеча, и да стоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе да помышляет». Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися вснеть верным. Приходят же сему лица ангельские, со всяким началом и властью, многочитие херувими и шестокрылатие серафими, лица закрывающие и вопиющие песнь «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». Если мы посмотрим внимательно на этот текст, мы здесь вновь столкнемся с Ветхим Заветом. Херувимы, серафимы описываются в Ветхом Завете. Кроме того, слова «да молчит всякая плоть человеча» мы можем увидеть у двух пророков, у Аввакума и у Захарии. Так что, как видите, конец пения постной триодии, опять же, очень тесно с Ветхим Заветом связан.
Как Альфа и Омега.
Безусловно. Начинаем мы с чтения бытия, да, кончаем мы пророками, тем, о чем Ветхий Завет очень много говорил, воскресением Христа. Понимаете, вот он нас приводит к этому, чтобы затем на пасхальной службе вместе с ветхозаветными песнопениями продолжить радость.
На этом на сегодня мы закончим. Благодарим вас, отец Иоанн. До свидания.
До свидания, Анна. До свидания, уважаемые радиослушатели.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Иоанн Шевцов, клирик храма Цареющей Димитрия, что при Первой городской больнице, и преподаватель кафедры библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Богословие иконы. Седьмая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского Богословского института в Париже протоиерей Николаем Озолиным.
Париже, например, когда надо было расписать наш подворский храм, то никто абсолютно из возможных кандидатов на эту миссию, на эту задачу, никто абсолютно не имел никакого понятия, например, о яичной темпере. Тот же Стилецкий все это расписал масляными красками. И это, конечно, видно. Вот Леонид Александрович всегда очень страдал, когда сюда приходил, как ежик стоял, потому что это все... И, конечно, очень видно, у нас старинные царские врата, ну, скажем так, в конце какого-то 16 века. Но Стилецкий делал, что мог, и все равно, слава Богу, он создал такой все-таки органический ансамбль вот в этом храме. И потому я всегда говорю, что наш храм – это важный этап на пути к возрождению традиционной иконописи. Но это именно этап. Это еще не совсем дошли. Но вместе с тем у него есть тут, например, в иконостасе есть один образ, а там несколько очень хороших. Но известно, что, например, ну, хороших икон, в смысле такого, в таком общем смысле, преподобного Серафима Саровского почти и не было, потому что были картины, были там разные. А вот он написал все-таки очень вдохновенную такую икону написал, которая сейчас в нашем иконостасе. И я считаю, что это как раз икона предтечи того преподобного Серафима, который теперь очень известен, слава Богу, отца Григория Круга, где он весь такой белый на камне стоит, преподобный Серафим на коленях.
Но все же, как говорили о движении за возрождение иконы в России...
Да.
Это мировоззрение, оно перешло вместе с эмиграцией сюда, во Францию. Как было дело здесь? Кто писал иконы? Как?
Да. Вы вот сказали, что нужно сохранить хронологию. Да. Значит, так получилось, что в том же году, в 1925, официально был создан институт. И в том же 25 году было создано общество икона. Основателем был Владимир Павлович Рябушинский, один из братьев Рябушинских, московских. У них там было дивное, конечно, собрание древних икон. Он был знаток, просто удивительный. Леонид Александрович всегда настаивал на том, что когда Владимир Павлович, он очень многому научился, конечно, у Рябушинского. Они же с Лидией Александровной после войны жили у Рябушинского в малюсеньком студио до его кончины. Рябушинского. И он всегда говорил о том, когда приносили какую-нибудь икону, первым делом он не смотрел на лицевую сторону, он посмотрел на заднюю сторону, какие там шпонки, как это дерево, что там происходит. И Владимир Павлович удивительный человек, очень образованный, он был доктором Хайдельбергского университета, философию изучал в конце 19 века. И посвятил всю свою жизнь в эмиграции именно иконе. И свидетельству тоже о старой вере, скажем так. Потому что, конечно, вся эта синодальная полемика, которая была, она была, конечно, мало сказать, не объективной, но, в общем, она была весьма полемической тогда. Но он был таким достойным очень свидетелем об этом всем. И он, как бы сказать, он был двигателем этого. Туда были приглашены всякие важные люди в этой области. В частности, Павел Муратов там участвовал.
Образы Италии?
Да. Ну вот, да, ну не только, он писал тоже об иконах. Это Муратов догадался, что это все очень хорошо и мило, но все-таки где-то надо достать человека, который знает технику. И Муратов поехал в Эстонию, и там, значит, оттуда выписал этого Пимен Максимович Сафронов. Вот он, молодой, со своим учителем Фроловым в Эстонии. Они из Старообрядческой деревни, там возле этого озера, возле Пскова. И вот он его убедил приехать, и он приехал.
То есть, простите, это общество было не чисто научным, но оно имело и какие-то практические цели также, общество иконы.
Да, это было общество иконолюбов и иконописцев. Почему? Потому что, во-первых, действительно была нужда в иконописцах, потому что Евлогий, слава Богу, он вот сказал, что у нас говорили, что на нашей улице праздник, вот в такой-то, такой-то день, а здесь на нашей улице нет храма, а надо, чтобы вот так, значит, по мере возможности в тех кварталах и так далее. Ну и все-таки он создал, ну, наверное, в Париже, в окрестности около 15 храмов, все-таки приходов, ну там они были очень разные по размеру, и одни были где-то на чердаке, другие в каких-то бывших гаражах или еще мастерских. Но такие случаи, как подворье, это было исключением. И по размеру, и по всему это особая статья. Но даже когда это происходило в каких-то там вот, в таких скромных масштабах, все равно писались иконостасы, писались иконы, и вот обращались сознательно именно в это общество иконы, и там, значит, передавали заказы. А когда Сафронов приехал, тогда у него тут был и кружок, и курс иконописи, и все те, которые потом в Париже писали, они или у него учились, прямо лично у него, или уже потом сами преподавали то, чему они научились, когда он уже уехал. Потому что он здесь, в Париже, не очень долго остался. Ему Париж как-то так не очень. Потому что он уехал в Прагу. Потом его пригласил сербский король в Югославию. И он там, в общем, до начала войны преподавал в Сербии, возле какого-то монастыря.
Или... А он был самоучкой или профессионалом?
Сафронов. Архипрофессионал, потому что вот вы видели фотографию, это его мучитель Фролов.
То есть он имел и художественное образование также?
Нет. Он начал с того, что краски готовил, потом кисти мыл, потом это и потом... Ну, вот он все от азов. То есть классическое образование русского иконописца без всяких академий, а просто вот, кроме иконописца. И я уверен, что он считал, что он не может быть светским художником. Это только когда светские художники, так сказать... происходило обращение церкви к вере, и потом, ну, если у человека есть такой талант, и он очень понятно, что ему хочется этим же талантом славить Господа, так оно и получилось.
Он преподавал и иконопись, и монументальную живопись? Или только иконопись?
Я думаю, что до монументальности не дошло, потому что все-таки... Да, это было... Тогда и, в общем, наш храм уже был сделан, а таких вот случаев было немного. Нет, он учил станковой этой самой живописи. Вот, он учил людей, как готовить доску, как делать левказ. Вот и этому он их учил.
Хорошо. Кто закончил кружок Пимена Сафронова из ваших иконописцев?
Был такой Шнейдер. Он был председатель торговой палаты вот до революции здесь. Был адмирал бывший. Они вместе издали потом брошюрку «Техника иконописи». Вот второй еще был с русской фамилией. Хорошее такое описание, как нужно о технике иконописи, о личном темпле. Например, вот ни круг, отец Григорий, ни Леонид Александрович этого самого Сафронова здесь в Париже не застали. Потому что, когда они заинтересовались иконописью, его уже не было. Но общество иконописи уже было и существовало. И они в какой-то момент, это уже в 30-е годы, вступили в это общество иконы. И вот как раз Владимир Павлович, значит, их принял. А они, можно сказать, что они самоучки. Я думаю, что они правильно делали, потому что они ходили просто... Тогда было довольно много галерей. И они ходили, вот они им позволяли сидеть и рисовать. Они вот все, что там висело, они рисовали. Они вот имели дело с одним или с двумя из учеников Сафронова в Париже. Федоров был такой, я сейчас вспомню, Федоров. И вот я знаю, что Леонид Александрович побывал у Федорова. Этот Федоров он написал, например, иконостас в церкви Сан-Женевьев-де-Буа на кладбище, на русском кладбище. И есть его праздники тоже в храме, я просто помню, потому что там на Экзельманс, вот в приходе знамени Божьей Матери.
Отец Григорий.
Отец Григорий, вот, ну, их история такая, что отец Григорий родился в Петербурге. Потом, значит, его семья выехала в эмиграцию, они попали в Эстонию. Он в Эстонии, по-моему, закончил среднее образование, потом поступил в Академию художеств и получил очень хорошее художественное такое образование. Он замечательно рисовал. У него до сих пор там в каких-то эстонских музеях хранятся и выставляются его работы по иллюстрации Гоголя. Есть вот, ну, в основном это все хранится в семье Аслановых из-за точки Владимира Лоскова, которая вот по мужу Асланова, и она очень и почитала, и была близка к отцу Григорию, и, в общем, у них много даже картины есть, которые были еще, значит, до иконописи. Он написал, рисовал. А Леонид Александрович, в общем, попал через Болгарию во Францию через контракт, потому что французские фабрики того времени, вот, было мало рабочих, и они, значит, выписывали контрактами из Болгарии, из Прибалтики русских бывших военных в основном, в том числе из армии Врангеля и так далее. И вот Леонид Александрович, вот, который работал в Болгарии 2 года в шахтах, в ужасных условиях, такие средневековые шахты были, где он чуть ли не погиб 2 раза, но он вот взял контракт и попал сюда, в фабрику Шнейдера, это металлургический завод в Средней Франции, Крюзо. И так он попал во Францию, там он проработал какой-то срок, и потом пешком пришел в Париж, потому что хотел быть художником. И поступил в эту самую новосозданную художественную школу, некоторые говорили академию, которую создала дочь Толстого Татьяна Львовна. Эта школа просуществовала 1,5 года, потом закрылась по финансовым причинам. Но там они встретились и очень крепко подружились, и вместе, в общем, пришли к иконе, к иконописи. Леонид Александрович как-то сперва увлекся египетским искусством, древнеегипетским. Потом он открыл для себя романские фрески. А когда он, в общем, немножко вник, то он в один прекрасный день: это же страшно похоже на наши иконы. Это же что-то. И вот через это романское искусство он пришел к русской иконе, к своей собственной. Но он остался таким широким. Он прекрасно понимал, что он может, как бы сказать, ценить и даже увлекаться романским искусством, но это церковное искусство может быть только русская икона, потому что именно то родное, которое он для себя открыл и которое он так, можно сказать, глубоко почувствовал, как уже не только как художник может понять, а как православный верующий и только богослов, потому что он создал новую богословскую дисциплину. Тогда у нас, конечно, преподавалось, был предмет, который назывался церковная археология. Но археология – это, видите, что-то мертвое. А ведь тут у нас совсем другое. У нас же живое, живое искусство. И он вместе с отцом Григорием, и туда можно тоже присоединить и сестру Иоанну, из таких ранних, да, здесь уже в Париже, их работа, их труд – это именно доказательство того, что церковное искусство и в наше время – иконопись, она может быть живая, и она будет подлинная, и она будет не 8-го, и не 12-го, и не 16-го, и не 14-го века, а 20-го. И в этом, конечно, их большая заслуга не то, что они писали специально иконы 20-го века. Они, слава Богу, об этом вообще не думали. Они просто думали, как бы мне, вот Лене, написать икону так, как я ее должен писать перед Богом по совести и своими способностями.
То есть Леонид Александрович Успенский тоже писал иконы? Он не только преподавал теорию иконы?
Вот, милая, вот спаситель, а? Вот Никола Угодник. Да, будучи художником, он пришел к церкви, к вере. Что он, когда он был молодой, он считал себя безбожником. Он ушел на фронт красным. Просто какой он проделал путь внутренний. И изначально, во всяком случае, был художником. И потом иконописцем. А потом, так как он все-таки был человек мыслящий и даже очень, и даже именно как самородки такие бывают, которые вот сами Господь их ведет. Он кончил гимназию, потом пошел на фронт. Потом вступил в Фотевское братство, дружил с Лоским. И с какого-то момента же только богословием, иконописью и богословием. Ну, у меня здесь хранится тетрадь, которую я унаследовал, где он от руки переписал три слова Иоанна Дамаскина «Защиту святых икон». Эту книгу он здесь нашел, из нашей библиотеки, он сюда приходил в библиотеку и переписывал, значит, эти три слова, их читал, перечитывал, вникал. И это была, так сказать, та богословская основа, на которой он построил свое богословие иконы. А такого предмета, конечно, не было. И, конечно, это на самом деле так. Он создал новую богословие.
Подошла к концу седьмая беседа об иконе с профессором иконологии Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиерей Николаем Азолиным. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Богословие иконы».
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Денис Коночкин.
Борис Викторович Шергин. Сказки. Пойга и лиса. Жил юный пойга-карелянин, жил житьем у вершины реки. Наехала на него шведка Кулимана, дом и оленей схватила. Пойга и пошел вниз по реке. У лисьей горы изготовил ловушку и пошел умыться. Видит, на воде карбос, в нем спят. На берегу девица не спит. Ночь летняя, сияющая. Пойга испугался красоты этой девицы. «Ты не звезда ли, утренница?» Она засмеялась. «Если я звезда, ты должно быть месяц молодой. По сказкам он гоняется за утренней звездой». «Чья же ты?» «Я дочь вдовы Устьянки. В карбосе моя дружина. 5 уверенных старух. Плавали по ягоды по мамкину указу. Пойга взмолился к ней. «Девица, подожди здесь, я тебе гостинец принесу, лисичку». Он к ловушкам поспешил к своим. Туда залезли лиси и дети. Он обрадовался. Не худой будет подарок для девицы. И тут прибежала лисья мать. Стала бить челом и плакаться. «Пойга, милый, отдай мне моих детей». Он говорит, «На что много плачешь, лиса? Мне твое горе внятно. Меня самого шведская кулимана обидела. Возьми детей». Пока лиса да пойга разговаривали, старух на карбасе заели комары. Устьянкина дочь уплыла домой. Пойга опять идет вниз по реке. На новый месяц догоняет его лисья мать. Пойга удивился. — Ты на кого детей-то бросила? Лисица говорит. — Есть у меня родни-то. Это ты один, как месяц в небе. Я тебя женю на дочери вдовы Устьянки. За твое добро тебе добро доспею. Вот они дошли до Устья. Тут сделали шатер из белого моху. Лисица говорит. — Пойга, нет ли у тебя хоть медной денежки? — У меня серебряных копеек 5. Лисица прибежала в дом к Устьянке и говорит. — Государыня Устьянка, Пойга, мой сынок, просит мерку четверик, хочет жито мерить. — Возьми. Лисица принесла мерку в шатер, запихала в заклеп 2 серебряные денежки и несет мерку обратно. — Государыня Устьянка, дай меру побольше, четвериком мерить долго. Вдова дала лисе полмеру и говорит дочери. — Гляди, в четверике-то серебро застряло. Вот какое жито меряют, хитряги. Лиса опять там в полмеру за обруч влепила 3 серебряных копейцы и несет обратно. Устьянка опять приметила серебро, однако виду не подала. Спрашивает, для какого случая зерно-то мерили? — Жениться собирается. Пожиточному человеку что собираться? Посватался и все. — Государыня Устьянка, я ведь и пришла твою дочку сватать. Вдова говорит. Надобно жениха-то в лицо поглядеть. Ведет лисица Пойгу на смотрины и думает. Не гораздо ты, жених, одет. В чем зверя промышляем, в том и свататься идем. А идут они через болото, по жерди ступают. Лиса и подвернулась Пойге под ноги, он и слетел в болото. На сухое место выбрался, заплакал. Испугается меня теперь невеста, скажет, черт из болота вылез. А лиса над ним в покаточку хохочет. — Сохни тут, тетерика косолапая, я хорошую одежу принесу. Лисица к Устьянке прилетела. — Как быть, государыня? С женихом-то смех и горе. К вам на смотрины торопился, на болоте подопнулся и ляпнул в грязь. Обиделся, назад пошел. Вдова зашумела на лису. — Как это назад пошел? Глупая ты сватья! Возьми вот мужа моего одежу, пусть переоденется да к нам, к горячим пирогам. Вот Пойга в дом заходит. Невеста шепнула ему украдкой в сенях. — Ты виду не показывай, что мы встречались. Пойга за столом сидит, ни на кого не глядит, только на себя. Глянется ему кафтан василькового сукна с серебряными пуговками. Вдова и шепчет лисе, что это жених-то только на себя и смотрит. Лисица отвечает, — он в соболях, в куницах ведь привык ходить. Ему неловко в смирном-то кафтанчике. Вдова и говорит Пойге, — ну, добрый молодец, сидишь ты, как свеча горишь. Не слышно от тебя ни вздора, ни пустого разговора. Ты и мне, и дочке по уму, по сердцу. Однако по обычаю надо съездить посмотреть твой дом, твое житье-бытье. Пойга смутился. Как быть? Ведь дом-то шведка схватила. А лиса ему глазком мигает, чтоб помалкивал, и говорит. — Обрежай, Устьянка Карбас, возьми в товарищи уверенных людей и поплывем смотреть житье женихова. Не забудь взять в Карбас корабельный рог. Вот плывет дружина в Карбасе. Устьянка с дочкой, Пойга да лиса да 5 уверенных старух. подвигались мешкотно, по реке пороги каменные, однако до вершины добрались. На заре на утренней лисица говорит: «Теперь до нашего житья рукой подать. Я побегу по берегу, встречу приготовлю. А вы, как только солнышко взойдет, что есть силы, в рог трубите. Гребите к нашему двору и в рог трубите неумолчно». Лисица добежала до Пойгина двора и залезла в дом. Шведка Кулимана еще спит, храпит. По стенам висит и по углам лежит Пойгино добро. Шкуры, лисьи, куньи, беличьи, оленьи. В эту пору из-за лесу выглянуло солнце. И по речке будто гром сгремел, затрубили в рог. Кулимана с постели ссыпалась, ничего понять не может. А лисица верещит: «Дождалась беды, кикимора! Это Русь трубит!» Кулимана по избе бегает, из угла в угол суется, лисиц, куниц под печку прячет. «Ох, беда! Я-то куда? Я-то куда?» Лиса говорит: «Твои слуги, кнехты, где?» Кулимана вопит: «Кнехты мне не оборона! У стада были, у оленей! А теперь, как русский звук учуяли, побежали в запад! Так летят, что пули не догонит!» Лиса говорит: «Тебе, чертовка, надо спрятаться! Я при дороге бочку видела, лезь в эту бочку!» Кулимана толста была, еле запихалась в бочку. Лисица сверху крышку вбила. «Хранись тут, Кулимана, в бочку поймана! Не пыши и не дыши, я потом велю тебя в сторонку откатить!» А Пойга с гостями уж по берегу идет и невесту свою за руку ведет. Лиса к нему бежит. «Гостей ведешь почетных, а на дороге бочка брошена. Ну-ка, гостюшки-голубушки, спихнем эту бочку в воду, чтоб не рассохлась!» Пять уверенных старух мигом подкатили бочку к берегу и бухнули с обрыва. Кулимана ко дну пошла. Больше никого пугать не будет. Устьянка с Пойгой по дому ходит, дом хвалит. «Дом у тебя как город, и стоит на месте на прекрасном. Моя дочка будет здесь хозяюшка и тебе помощница». Вот сколько добра доспела Пойге лисья мать за то, что он ее детей помиловал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.